Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Владимир Кунин. Сволочи. На небольшом плацу показушной элитной воинской части, расквартированной чуть ли не в самом центре Москвы, в тенечке сидит взмыленный и злой молоденький старший лейтенант. Он протирает изнутри мокрую от пота форменную фуражку с высоченной тульей и, не скрывая раздражения, говорит другому, упарившемуся лейтенанту лет 23. «Понагнали чуть ли не со всей России, понимаешь, какую-то, блин, дохлую команду, и хотят, чтобы я за 5 дней что-то там из них, мать их в душу, толковое сделал!» Юный лейтенантик устало опирается о большой магнитофон, стоящий на столике между ним и старшим лейтенантом, приваливается спиной к огромному динамику и глубокомысленно замечает. «Ну, полный оттас, блин!» Старший лейтенант выматерился одними губами, решительно надрючил на голову свою глуповатую огромную фуражку, встал и крикнул в глубину плаца. «Кончай перекур! Становись!» Теперь мы увидим тех, кого собрали чуть ли не со всей России. У высокого каменного забора, из-за которого в весеннее небо торчали приметы сегодняшней Москвы, под специальным навесом из камуфляжного брезентового тента у длинных солдатских столов на скамейках сидели несколько десятков измученных 80-летних стариков, скудно одетых, с протертыми орденскими колодками Второй мировой войны. Под этим же навесом расположился и медпункт воинской части, зеленая машина скорой помощи, столик с лекарствами, доктор и фельдшер с погонами под белыми халатами. Сейчас фельдшер измерял давление на дряблой и высохшей руке одного из стариков.
«Все, все, кончай ночевать!»
— снова раздраженно прокричал старший лейтенант зычным командным голосом.
«Становись!»
Старики, тяжело дыша, стали медленно вставать со скамеек и неловко строиться. Кто еле волочил ноги, кто скрипел протезом, кто тяжело опирался на палку. И только один из них достаточно бодро затушил сигарету, растер окурок об асфальт плаца и быстро стал в строй. Это был красивый старик в модной спортивной куртке, в тщательно отглаженных брюках и дорогих, хорошо начищенных туфлях. Он явно был несколько моложе всех остальных, может, 76-77 лет, но у него были живые ироничные глаза, да и держался он намного бодрее остальных. Единственное, что портило его, — глубокий старый шрам, перерезавший ему лоб, надбровную дугу, щеку и уходивший к правому уху. Старики, кое-как, кряхтя и постановая от усталости, построились.
— Равняйсь смирно!
— рявкнул старший лейтенант. Старики покорно подравнялись и подтянули животы.
— Вольно!
— с нескрываемым презрением скомандовал старший лейтенант. Строй обмяк.
«Повторяю еще раз!» —
плачущим от отчаяния голосом прокричал старший лейтенант.
«Через 4 дня, в день ознаменования Великой Победы над фашизмом, вы, дорогие наши граждане, господа, товарищи, ветераны, должны будете чеканным строем, подчеркиваю, чеканным строем, пройти мимо трибун, где будет стоять все наше командование, все наше правительство, лучшие люди нашей страны и иностранные гости со всех стран мира, некоторые из которых тоже когда-то, понимаешь, ковали эту победу с точки зрения ихнего второго фронта».
Рядом с моложавым стариком со шрамом на лице стоял древний старик с единственной звездочкой Героя Советского Союза на какой-то шерстяной кофте грубой деревенской вязки. Этот старик напряженно пытался понять, что выкрикивает старший лейтенант. Ничего из-за глухоты не разобрал и спросил у старика со шрамом.
«Чего он блеет-то?»
«Говорит, что мы с тобой, корешок, еще ой-ой-ой, какие молодцы!» — ответил ему с усмешкой старик со шрамом.
«Куда там?»
— грустно проговорил глухой герой. Но в эту секунду откуда-то к старшему лейтенанту подкатил на древней ободранной инвалидной коляске безногий старик в шляпе.
«Мне куды с моим тарантасом?» «Вас-то где носило?» — возмутился старший лейтенант. «До ветру, сынок, ездил. А чего?»
Старший лейтенант беспомощно посмотрел на безногого и сказал.
«Становитесь, а в смысле, поезжайте в конец строя!» «Это какого ж хрена я должен в конец строя?» — возмутился Безногий. «Я полный кавалер орденов славы, ядрен ваш. Какой такой еще конец строя? Я на интим своем мерседесе еще кого хошь обгоню!»
Старик со шрамом улыбнулся, громко сказал из строя.
«Тогда, браток, тебе нужно бронетанковую колонну возглавить!»
Стариковский строй задребезжал смехом. Старший лейтенант недобро покосился на моложавого старика со шрамом, скомандовал
«Прекратить, тихоньки, хахоньки!»
и к Безногому.
«А вы выбирайте себе место, где хотите!»
И Безногий уверенно покатил во главу строя, приговаривая.
«Не знаю, как с бронетанковой колонной, а уж вас-то, старых пердунов, запросто возглавлю!» «Равняйсь! Смирно! Направо!»
Отчаянно закричал старший лейтенант и повернулся к молоденькому лейтенантику у магнитофона.
«Внимание! Как скажу шагом марш, врубай музыку!»
И снова к стариковскому строю.
«Внимательнее, товарищи ветераны! Шагом марш!»
Лейтенантик нажал на клавишу в магнитофоне, и два гигантских динамика исторгли в небо Москвы звуки прощания славянки. Строй древних старцев, чудом зацепившихся за жизнь на этой богом проклятой земле, шаркая, пошел по плацу.
«Выше, Нашко!» — кричал старший лейтенант. «Прибавили темпу! Слушай музыку! Раз-два! Раз-два!»
Моложевый старик со шрамом шел за глухим героем. Герой в вязаной кофте по слабости все никак не мог набрать нужный темп. И старик со шрамом каждую секунду об него спотыкался, и, чтобы не уронить героя, все время поддерживал его сзади. Но старший лейтенантик этого уже совсем не мог вынести.
«Рота, стой! Налево!»
На полуноте оборвался марш прощания славянки. Старики остановились. Довольно слаженно повернулись налево. Старший лейтенант аж клокотал от возмущения. Он подошел прямо к моложавому пижонистому старику и в назидание всем остальным громко спросил.
«Вы что, уважаемый, с троем никогда не ходили?»
Старик со шрамом на лице посмотрел смешливым глазом на старшего лейтенанта, улыбнулся и ласково ответил.
«Представь себе, малыш, никогда».
Этот же шрам, пересекающий чуть ли не все лицо, мы увидим у мальчишки 14 лет от роду, каким и был далекой весной 43-го года прошлого столетия сегодняшний моложавый старик-ветеран. И тогда мы поймем, что шрам этот отнюдь не фронтовое ранение, а попросту след жестокой и кровавой драки между блатниками и уркаганами того времени. Ночь. Алма-Ата, 43-го. Была ночь, была окраина полуголодной, но спасительной Алма-Аты, забитой эвакуированными военными госпиталями, изнемогавшей от жуликов-интендантов, семейных трагедий, спекуляций и жестоких детских банд карманников, домушников, малолетних налетчиков и несовершеннолетних убийц. По-южному темной, непроглядной ночью, под негромкое журчание арыков, мальчишка со шрамом через все лицо сидел на облучке казахской арбы с высокими бортами, которую тащил самый обыкновенный степной ишак. Арба была чуть ли не до половины загружена, и груз этот от посторонних глаз прикрывал брошенный сверху брезент. Пасть у ишака была замотана тряпьем. Он тряс головой, силясь сбросить с себя этот намордник. Но мальчишка со шрамом огревал ишака длинным кнутом и тихо приговаривал. «Ну ты, сука, не дергайся, как свинья на веревке! Заложить всех хочешь, падла? Вперед смотри, мудила!» Ночь. Районное отделение милиции. Портрет Сталина, военные плакаты 43-го, грубо сделанный электрический стенд со схемой охраняемых объектов районно-государственного значения этой окраины Алматы, продовольственные склады, территория военного госпиталя, военкомат и особняк второго секретаря Коммунистической партии Казахской ССР. Это мы узнаем из надписей под объектами. Двое милиционеров спят на деревянных скамейках. Один дежурит у коммутатора и поглядывает на стенд. Не замигает ли лампочка, не прозвучит ли тревожный сигнал. Кто-то набивает диск автомата ППШ патронами. Двое играют в нарды, здоровенный детина-казах, старшина милиции, и молоденький белобрысый русский паренек со скрюченной левой рукой,